Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова «Судьба Божия. Аскетические опыты. Том 2». Собранию иудеев Господь объявил: «Не ищу воли моей, но воли пославшего меня Отца». Пред исшествием на живоносное для рода человеческого страдание, крестную смерть, Господь явил в себе немощь падшего человека перед карающими его судьбами Божьими. Он начал скорбеть и тужить. Томление души своей он благоволил открыть избранным ученикам. «Прискорбна есть душа моя до смерти», — сказал он им.
Вот здесь мы видим, как святитель Игнатий нам открывает очень, знаете, такую высоту евангельскую, высоту нашей веры. И очень надо внимательно в эти слова вчитываться, да, чтобы голова у нас не закружилась. Вот смотрите, Господь собрание иудеев, ну, на суде, да, говорит, что я, вернее, вот проповедую, да, иудеям, говорит, что я не ищу своей воли, но ищу, чтобы выполнить волю Отца Небесного. И настолько он послушен Отцу, что, выполняя послушание, да, он идет на крестную смерть. Но мы же знаем, что Господь взял человечество на себя, да? Он истинный Бог, истинный человек. И по православному учению человечество во Христе обожилось, осветилось в момент непорочного зачатия, когда Дух Святой сходит на престую Деву, из ее крови появляется тело Господа Иисуса Христа. Но он желает страдать страданиями негреховными. И вот мы видим как раз, как вот это страдание, как ожидание смерти, страх смерти, он настолько силен во Христе, он желает страдать ради людей, что это не просто так, знаете, вот волосы у нас без нервов, да, мы взяли, там, подстригли и ничего не чувствуем. Нет, Спаситель действительно страдает, он действительно мучается, и это мучение очень серьезное. Гораздо, в миллион раз, может быть, серьезнее и глубже, чем страдание человека, знаете, который вот уже умучился и страдался и хочет умереть. Для которого смерть – это избавление, да, освобождение от мучений. Для Спасителя же совсем по-другому. Он мучается, потому что он знает о предстоящей смерти. И это ожидание вот этой смерти, оно приносит ему такие страдания и мучения. Но он, и помним мы, да, в Гефсиманском саду, это же Гефсиманское вот страдание, это уже томление души, да, описывается, что Господь страдает, и такое было молитвенное напряжение, такое страдание, что пот был его как кровь. Это гораздо серьезнее, страшнее, глубже, чем просто страх перед смертью у каждого человека. Так вот, смотрите, вот что в этом мы видим, в этих словах? В том, что вот мы сейчас знаем, как правильно поступить, да, вот по Евангелию. Ну, допустим, простить должнику. Нас никто не собирается убивать. Нас не лишают всего имущества. Но должен нам человек 10 тысяч. Там, или 15, там, или одну. И так хочется его поставить на место. Так хочется вот какой-то справедливостью, чтобы нам их вернули. А Евангелие нам говорит, прости ему, да? Не требуй обратно. И так трудно заставить себя послушаться, и порой даже бывает, что люди и не слушаются, да, вот Евангелие, поступают по-человечески. То есть идут и мучают своего должника. Или простить обиду, допустим. Как трудно человеку. Ведь тебя никто не убивает. Но как мучительно и трудно пойти и сказать «прости». А речь тут идет вот в случае Спасителя вообще о жизни и смерти. И насколько послушен Спаситель воли Отца Небесного. Вот нам послушен как раз вот судьбам Божьим, как вот замечательно говорит святитель Игнатий. Поэтому вот надо внимательно вчитываться в эти строки, они о многом могут нам рассказать вот о православном вероучении.
Потом обратился к молитве этому верному пристанищу в напастях и искушениях. Он пал на лице своим и возведен был по человечеству в такой усиленный подвиг, что бысть пот его яко капля крови, каплющая на землю.
Да, ну, то, что мы сейчас с вами обсудили, да, немножко забежали вперед, но вот об этом, да, написывается Игнатий.
Несмотря на такое напряженное состояние, в которое проведено было человеческое естество Бога-человека, Молитва его выражала вместе и присутствие в нем воли человеческой, и полную покорность в нем воли человеческой, воли Божьей.
Угу. То есть мы вот как раз видим во Спасителе соединение, вот желание человеческой воли подчиниться воле Божьей. В нем не было внутреннего раздрая, естественно, не надо представлять, как что-то такое. Но воля человеческая во Христе согласна подчиниться воле Божьей, вот вплоть до смерти даже, до страданий.
Молитва Бога-человека, произнесенная им предшествием на страдания, есть духовное, драгоценное наследие для всего племени христианского. Способна она пролить утешение в душу, томящуюся под бременем самых тяжких скорбей.
«Отче мой, молит Спаситель, если возможно, да пройдет мимо меня чаша сия, но не как я хочу, но как ты, потому что будет не моя воля, но твоя». Вот это замечательные слова, вот Святой Игнатий не случайные, да? Их тут описывает. Это молитва ведь не только молитва, принадлежащая лично Спасителю, вот к его тому случаю уникальному, да, единственному в мире, в истории человеческой, когда Бога-человек пострадал на кресте. Эта молитва, она не случайно, вот несколько срок назад Святой Игнатий говорит, что Спаситель прибег к молитве, как к одному из очень мощных, сильных средств в скорбях и страданиях. И как раз тут и приводится эта молитва, которую и мы тоже можем употреблять, когда у нас скорби и страдания. Ведь они у нас есть у всех в большей или меньшей мере, но они бывают. Никто нам не обещал, что нам, христианам, здесь на земле будет рай, и что у нас будет какое-то, знаете, такая жизнь, похожая на порхание мотылька. Вовсе нет, у нас будут страдания обязательно, да? Определенные испытания, это определенная наука, определенные опыты, которые нам Господь хочет научить. Так вот, как в них себя вести? Можно впадать в печаль, но нам предлагается по-другому вести себя. Чтобы не впадать в печаль, молиться о том, что, Господи, не моя воля, да, но твоя будет. Господи, как ты хочешь, потому что я знаю, да, что я умею. Потом эту молитву можно частично себе применять нам. Ну, особенно в таких словах. Не моя, Господи, воля будет, да, но твоя.
Чашу назвал Господь судьбы Божией. Чаша эта преподается Богом человеку во спасение его.
Да, вот смотрите, у нас тоже ведь о нас, о всех судьбы Божьи есть. Не надо думать, что это только о великих Господь заботится, там, о каких-то знатных. О каждом человеке, без различия его социального положения. Каждый человек, и раб, и царь, они все дети Божьи. И о каждом судьбы Божьи свои. Поэтому вот нам, когда мы находимся в скорбях, как раз и нужно молиться, чтобы принять вот ту волю Бога, да, о нас, которая на сегодня нам кажется, может быть, и неприятной, и горькой, но это принять надо.
Крестную смерть и предшествовавшие ей наругания, терзания, пытки Бога-человек благоволил принять на себя произвольно. Как Сын Божий и Бог, имеющий одну волю с Отцом и Духом, Он возложил казнь на Себя, на неповинного во грехе, на Сына Человеческого и вместе Сына Божия, для искупления виновного во грехах человечества. Покусившемуся употребить средство человеческое в защиту его, в противодействии судьбам Божьим, он сказал...
Давайте вот мы много уже прочитали с вами таких очень серьезных вещей. Давайте немножко вот остановимся. Вот смотрите, вот очень такие правильные очень слова, важные. Я почему останавливаюсь? Потому что сейчас, вот еще раз скажу, вот возникает интересное такое новое течение в богословии, когда уважаемые в мире люди начинают говорить, допустим, о существе Спасителя, да, о его природе, не по-православному. И поэтому вот нам особенно надо внимательно вчитываться вот в эти слова святоотеческие, чтобы не ошибиться. Потому что мы как перед Богом потом скажем, ах, вот такой знаменитый человек это говорил, поэтому мы ему поверили. Вот отцы и есть, уже проверенный источник веры. Поэтому давайте вот вчитываться. Вот смотрите, крестную смерть и предшествующие наругания, терзания и пытки Бога-человек благоволил принять на себя произвольно, да, то есть добровольно. Он же их не заслужил, получается, да, он принял добровольно. Также и получается, вот некоторые люди начинают путать, знаете, вот такую очень важную тему, когда естество Бога-человека осветилось. Вот есть такая новая категория, что только после воскресения. И происходит путаница между страданиями негреховными и страданиями от страстей от грехов. Вот человек перепутал, и у него вся эта система его логическая, она начинает путаться. А мы с вами должны хорошо понимать, что Бог, он не может взять грех, соединиться с грехом. Ну, это несовместимо, как, знаете, свет соединить там с темнотой вместе. Так не получится, это диаметрально противоположное состояние, так скажем, природы. Так вот, получается, что Господь, он со злом не смешивается. И, беря на себя человеческую природу, он ее освящает. Почему непорочное зачатие нужно, да? Потому что если бы... Вот я недавно беседовал со священником, он служит в Европе, в одной из европейских стран, и говорит, у нас, говорит, повально начинают, уже много лет, там, десятилетий приходят протестанты, переходят в православие, да? А для них вот эта проблема непорочного зачатия, она действительно проблема, они ее не понимают. Не понимают, почему? Потому что у них нет понятия первородного греха. Ну, понятно, да, первородного греха нет, значит, непорочное зачатие не нужно, значит, и Иисус Христос, по большому счету, вот он говорит, вот, я ни толкования не знаю, да, святоотеческого, ничего не понимают, учения древней церкви не признают. Так вот, они начинают измышлять о том, что непорочное зачатие не нужно. Вот. Поэтому Богородицу не почитают. Ну, это эти протестантские заблуждения. Но что меня поразило, что, оказывается, православие переходя, наши православные дорогие братья и сестры не учат их, а ради какого-то мнимого мира принимают их с этим заблуждением. Представляете? Мне это было очень горько слышать.
А батюшка, зачем они переходят-то? Ну, оставались бы со своими
заблуждениями. Ну, как же, обряды у нас красивые, русские традиции там и так далее. Богослужение, причастие, то, что у них нет. Ну, в некоторых там деноминациях протестантских нет. Но самое-то главное мне, что поразило, я-то думал, они за истиной приходят. Ну, наверняка кто-то приходит, но, по крайней мере, вот то окружение этого священника, он прямо голову ломал, говорит, что же делать? Они приходят, вроде бы, как бы даже священнослужителями становятся, а в реальности вот эту тему они не затрагивают. А это принципиально важно, какую природу взял Спаситель. Если безгрешную, но добровольно пожелал страдать ради нас, да? Это как врач, представляете, он не болеет, но он к больным идет. И готов вот, мыть им раны, чистить там гной там, и так далее. Он добровольно идет. Он не болеет, но он идет лечить. Также и Спаситель, он же и врач, он сам не болеет грехом, но он добровольно желает страдать ради людей. И чтобы мы не говорили, что он только вот вид сделал. Он, мол, не понимает нас, да? Сдал заповеди невыполнимые какими, как сейчас некоторые люди тоже говорят. А если представить, что Спаситель взял природу, не исправив ее, то есть мы в этом случае вообще богохульствуем, потому что мы предполагаем, что Бог взял природу, или Он не Сын Божий, вот в таком настоящем смысле слова, да, просто названный Сын, да, как говорят протестанты. В этом случае мы богохульствуем, и у нас такая вилка получается логическая. Или мы говорим, что Бог соединился с греховной природой, которая наследует первородный грех, понимаете? Ее, получается, ну, никак не исправил. Значит, мы предполагаем, что во Христе до креста был грех. Ну, как, если он его не исправил, да? Не очистил. Вот, а православное учение учит по-другому. О том, что Дух Святой сходит на Престую Деву, да, из ее крови происходит тело, да. Господь Иисус Христа, и природа у него человеческая, но обоженная, очищенная. И он добровольно хочет страдать. Поэтому вот мы и видим вот это слово «произвольное страдание». Оно очень важно, поэтому нам нужно об этом помнить.
Очень жалко, батюшка, что получается, что в православное вероучение так вот влезают бесцеремонно. И делают там, что хотят. А может быть, у них должны быть какие-то наши русские духовные академии?
Вы понимаете, духовная академия, она же не спасает от этих всех заблуждений. Поэтому тут надо очень серьезно это все смотреть. Я вижу проблему-то в чем? В том, что мы боимся оглашать людей. Мы боимся говорить с людьми о вере. А это же самое ценное в нашей вере. Ведь наши ценные, в нашей вере не обряд ведь самое главное. Обряды за 2000 лет в православной церкви менялись очень даже сильно. Что-то добавлялось, что-то там переставало быть, да, что-то там как-то и поменялось. Это не так важно. А важно – это вера в Господа Иисуса Христа, правильная вера. Почему первые века было столько трагедий, битв и поиска истины, да, формулировки истины? Чтобы это ведь еретики заставили православных формулировать веру, потому что после апостолов она была полностью известна. Вот то, как мы вот сейчас символ веры исповедуем, он был известен, они также верили, только не было в формуле сформулировано, понимаете? И потом стали появляться еретики, которые начинали, вернее, лукавые, их умом пользовался, да, это были талантливые люди, надо сказать. Вот вспомнить того же Ария, да, и кто он? Он был катехизатором известным, очень популярным проповедником, краснословом, златоустом своеобразным, понимаете? Популярным. Было бы телевидение, он, наверное, там каждый день там что-нибудь проповедовал. Но в итоге он своим умом забрел, борясь с ересями, казалось бы, он ушел в ложное учение. Там несторианская ересь. Кто был такой Несторий? Он был вообще, он возглавлял Константинопольскую церковь. Понимаете, это вообще патриарх. Извините меня, люди-то непростые. Вот, и поэтому церковь реагировала на них и формулировала символ веры и боролась за истину. Поэтому в православии это самое главное. Не то, чтобы там селедку не съесть не вовремя там, или молитвенное правило вычитать, а в православии самое главное – это правильная вера, правильное славление Бога. Потому что если у нас веры правильно нет, у нас не будет правильной жизни. Это тоже закон. И вот если бы у нас было оглашение, да, вот для европейских тех же людей, что переходя из протестантов, ему говорили: брат, ты вот хочешь быть с нами? Это очень хорошо. Но церковь наша верит вот так-то, так-то и так-то.
А этого нету.
А этого нету. Потому что я спрашивал, как крестить. Он говорит: крестим так сразу, приходят и все. Это беда, говорит, но мы ничего исправить не можем. Он там не настоятель, поэтому не распоряжается этими вещами. Говорит, вот так просто крестим и все. То есть вот пришел человек, его покрестили и все. Ну, как у нас в большинстве случаев. Вот. Интересно получается.
То есть, по большому счету, у нас нет каких-то глобальных задач, потому что все уже сформулировано давно. Так нам, главное не отступать.
Главное узнать, да, то, что это же не территория, чтобы там не отступить. Это отступление тогда произойдет, когда мы начнем о Христе говорить не так, как говорили до нас 2000 лет православные наши предшественники. Когда мы начнем придумывать то, что не было у них. И в этом случае это будет отступление. А внешне мы будем служить по служебнику, изданному там в 19 веке, кланяться иконам, написанным в 17 веке, понимаете? Служить в храмах 12 века и так далее. Это все внешнее, а внутреннее это содержание. Вот что главное. Поэтому нам с вами, современным православным людям, живущим в мире, где нет точно выраженных ценностей, да, где все может быть с ног на голову перепутано, очень строго нужно следить, как мы верим во Христа, как мы понимаем символ веры, чтобы не было у нас своего личного мнения. Это тоже к вопросу о послушании, да, о судьбах Божьих. Вот судьбы Божьи таковы, что для нас сформулировано, мы должны принять. Нам не надо... Я удивляюсь, вот в интернете целые свалки происходят из этих вопросов. Люди безграмотные, там что-то начинают там формулировать. Я считаю не так, там. Да кто ты такой, хочешь сказать? Ты кто такой? Что ты считаешь? Родной ты мой человек. Вот есть точное изложение православной веры. Там этот вопрос, вот то, что я сейчас рассказываю, да, о воплощении Господа Иисуса Христа, он открыт.
Батюшка, а можно узнать, вот этот вопрос о воплощении, вот сейчас вот у вас там 3-й, 4-й, 5-й класс, они об этом говорят, они это знают? То есть, как я
класс
понимаю,
какой?
Суть вот эту нужно знать с пеленок фактически, как не, только начинаешь христианство.
Вы про детей имеете в виду?
Ну да.
Нет, с детьми об этих вещах говорить трудно, потому что это не детские очень вещи.
То есть это когда-то взрослым. Потом.
Ну, конечно, когда, видите, вот насколько я замечаю, вот у детей получается так. Сначала вера очень, очень доверительная, так скажем, детская, да, и потом в подростковом возрасте происходит то, что человек начинает переоценивать свою веру, да, и приходить уже по-взрослому. Вот и там уже, конечно, надо говорить.
И нужно знать этот момент, когда сказать. Чтобы они уже с маленького четко понимали.
Ну, для этого, воскресная школа, есть программа там и так далее, где о Господе Иисусе Христе рассказывается.
Я как-то вот не задумывалась смотреть программу воскресной школы.
Нет, это все есть, на самом-то деле. Просто
у меня
надо...
такое впечатление, что там об этом не говорится.
Ну как, проблема воплощения же, она же есть, Рождества Господа Иисуса Христа, тема же есть, надо просто объяснять. Ну насчет первоклашкам я не уверен, что это подходящий возраст, но со старшими учениками почему нет? Тут же речь не только о воплощении самом, да, а воплощение – это начало искупительной жертвы Христа. Тогда получается, что смысл-то, вот смысл Пасхи непонятен тогда становится. Это же все взаимосвязано.
Вы с ними поговорите, узнать, понимают ли они все эти смыслы. Вы с ними вот говорите?
Не, я лично очень редко с ними встречаюсь, потому что у меня времени
есть,
нет.
Может быть, не очень хорошая манера актуализировать проблему. То есть, если возник какой-то вопрос, да, что в Европе что-то делается не так, сразу хочется пойти к нашим подросткам и спросить у них, они так понимают или нет?
Они могут понимать как угодно, это же подростки. Я же говорю, что у них еще нет взрослого понимания ни жизни, ни веры еще
пока. То есть это только взрослые
вопросы? Это взрослые вопросы, конечно, это взрослый вопрос, чтобы он четко понимал, формулировал. Вот, поэтому нам и нужно читать вот отцов, еще раз скажу, для того, чтобы говорить, вот я прочитал вот там-то, а не просто я услышал там у соседки. Еще раз повторюсь, православие – это правильная вера, а вера – это формулировка то, как мы верим Бога.
Батюшка, переведите нам, пожалуйста, что Господь сказал покусившемуся употребить средство человеческое в защиту его, в противодействие судьбам Божьим.
Ну, это можно так сказать, что тут тот человек, который решил защиту, да, вот это давайте вообще просто скажем. Вот мы из Евангелия знаем, что апостол Петр вынул нож, да, и ударил этим ножом раба, и раба того человека, который пришел арестовывать Господа Иисуса Христа, и отсек ему ухо, да. И тогда он ему сказал вот эти слова апостолу Петру, что не надо меня так защищать. Ты не защитишь вот ножом, да, там, своей физической силой, своей агрессией меня от промысла Божия. Не надо это делать. Я не против него. Я согласен пойти туда, куда посылает меня Отец Небесный. И как раз говорит тут Спаситель, что возврати свой нож в ножны, да. Неужели ты думаешь, что я не могу умолить Отца моего, чтобы он дал мне легион ангелов? Так? Но должно же быть, должна сбыться воля Божья, он говорит, да? В которых изображено определение Божие, яко так подобает быть. То есть вот что так должно быть, что ты не противься, ты неправильно по-человечески противиться воле Божьей. Ну, вот так, примерно.
Такое же понятие о действии непреложных судеб Божьих Господь выразил перед Пилатом. Гордый римлянин, оскорбленный молчанием Господа, сказал:
«Ну, мне ли не отвечаешь, да? Не знаешь ли ты, что имею власть распять тебя и власть отпустить тебя, да?» Господь сказал ему: «Не имеешь ты надо мной никакой власти, кроме той, что дано тебе свыше». Вот. Ну, опять же, мы видим, что нам раскрывается Евангелие. Что, конечно, у Пилата не было ты сам никакой власти.
«Действует судьба Божия, действует власть Божья. Ты, не понимающий себя орудие». Ты не понимающий себя орудие?
Это да, 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 читатель, да,
да.
Ну, мы все, да. Мы же тоже орудие промысла Божия часто. Это же не только наши враги, там какие-нибудь, там наши нелюбители, которые являются для нас орудиями промысла Божия, да? Ну и мы для кого-то тоже таким являемся. В хорошем, там, плохом смысле, но являемся.
Но орудие одарено разумом и свободной волей.
Угу.
В этом оно убеждено, высказывает это с наглостью и тщеславием.
Угу.
Оно действовало без всякого понимания судеб Божьих действовало свободно и произвольно. Действие его объявляется грехом, имеющим свой вес и меру на суде Божьем.
Угу. То есть мы вот такое орудие, которое имеет свою волю, но не подчиняется той руке, которая это орудие держит, а что-то начинает противиться. Противиться и хозяину и творцу этого орудия.
Степень противодействия. Вот она.
Да, она увеличивает степень греха, конечно.
Сопротивление судьбам Божьим причисляется к начинаниям сатанинским. Когда Господь предвозвестил ученикам о предстоявших ему страданиях и насильственной смерти.
Но тут мы даже читаем по церковно-славянски, да, давайте сразу переведем, что апостол Петр начал противоречить, да, и говорить: Господи, ты милосерден, да, не будет с тобой вот такого, да, что тебя там убьют. Но что Господь Петру сказал? Отойди от меня, сатана, потому что ты соблазн мне. Потому что ты не мыслишь. Ты мыслишь не как Бог, хочет Бог, да, а мыслишь по-человечески. Вот так получается.
Петр был подвигнут, по-видимому, добрым чувством, но он подействовал из образа мыслей и из добра, принадлежащих падшему человеческому естеству.
Угу. Ну, его можно понять, да? Он по-человечески скажет: Господи, нам так хорошо, зачем нам идти в Иерусалим? Там нас ждут, чтобы убить. Давай будем ходить, проповедовать, лечить людей, исцелять их, кормить. Как все здорово.
Враждебной воле Божией, всесвятому добру, исходящему от Бога, разум и добро падшего человеческого естества, порицаются и осуждаются ими судьбы Божьи. Разум и воля человеческие в слепоте своей готовы противостать и противодействовать судьбам и определениям Божьим, не понимая того, что такое начинание есть начинание нелепое, есть борьба ограниченнейшей, ничтожной твари со всемогущим и всесовершенным Богом.
Ну, так часто бывает, что вот наши действительно человеческие какие-то представления, да, желания, понятие о добре, оно может разниться с волей Божьей. Почему надо очень серьезно себя проверять, да, и сравнивать с Евангелием, советоваться с опытными христианами, с духовником, с тем, что учат отцы. Чтобы нам не оказаться, что мы что-то такое делаем, а на самом деле не добро делаем, а обратимся к Богу и становимся вот в разряд сатаны, о котором упоминает Господь, говоря апостолу Петру. Он же тоже добра хотел человеческого, да, но вот Господь его так вот укорил и возвратил вот в разум такой христианский.
То есть, батюшка, если опять актуализировать, то возможно, что все последние события, они тоже выражают, наверное, волю Божию. Может, мы ее не понимаем.
Конечно.
У нас же тоже очень много суждений, возмущений по этому поводу. И мы считаем, что знаем, как лучше. И почему происходит не так, как мы считаем?
Конечно, конечно, все воля Божия. Даже сомневаться нечего.
А как нам принять ее со спокойной душой?
Нам же сегодня из нашего чтения очень много дано. Во-первых, понимать, что кто мы такие, орудия, да? Слепые часто бывают. Во-вторых, нам во всех трудностях, возникающих там, частных, личных, там, общественных, семейных, там, неважно, там, мирового какого-нибудь масштаба. Как молиться: Господи, дай принять волю Твою. Дай принять с миром, да, потому что смирение, что такое? С миром принять. С миром принять то, что есть. Можно вспомнить разбойника на кресте, потому что часто ведь бывают эти страдания, которые мы получаем, они не от того, что мы святы, и Господь только хочет вот еще больше из нас сделать святыми. Мы заслуживаем часто эти страдания своими грехами. Поэтому нам очень подходит молитва: Господи, по делам своим приемлю, да, то есть получаю, помяни меня во царстве Твоем, да будет воля Твоя, дай мне принять волю Твою, прости прегрешения мои, Господи. Вот молиться, так искать причину этих самых скорбей. Вот и принимать как есть. Потому что это хоть и горькие лекарства, но целительные, вот в чем дело. Они благие, хоть и горькие.
Спасибо, Господи, батюшка. Благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Господь нас всех благословит.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери, что на семи ключах города Екатеринбурга, протоиереем Андреем Каневым. Тема беседы – судьбы Божии. Храни всех Господь.